Глава 12. Дарси переоценила владевшее им волнение. Нужно признаться, он не был влюблен. Он воспользовался счастливой случайностью, которая сама шла ему навстречу, и заслуживала того, чтобы он ее не упустил. К тому же, как и все мужчины, он был более красноречив в просьбах, чем в выражениях благодарности. Тем не менее, он был вежлив, а вежливость часто заменяет более почтенные чувства. Когда прошла минута опьянения, он принялся расточать Жюли нежные фразы, которые он составлял без особого труда, сопровождая их многочисленными поцелуями рук, что отчасти заменяло ему слова. Он без сожаления видел, что карета добралась уже до заставы и что через несколько минут ему придется расстаться со своей добычей. Молчание госпожи де Шеверни во время его уговоров, удрученное состояние, в котором она, по-видимому, находилась, делали затруднительным, даже, осмелюсь сказать, скучным положение человека, случайно ставшего ее любовником. Она сидела неподвижно в углу кареты, машинально стягивая шаль на своей груди. Она не плакала, смотрела прямо перед собой, и когда Дарси, поцеловав ей руку, отпускал ее, рука падала, как мертвая, ей на колени. Она молчала, еле слыша, что ей говорят, но тысячи мучительных мыслей толпились у нее в голове, и едва она хотела высказать одну, как другая, тотчас же смыкала ей губы. Как передать хаос этих мыслей, или, лучше сказать, этих образов, сменявшихся с каждым биением ее сердца? Ей казалось, что в ушах ее звучат слова без связи и последовательности, но смысл всех этих слов был ужасен. Утром она винила мужа, он был низок в ее глазах. Теперь она была во сто раз более презренной. Ей казалось, что позор ее известен всем. Теперь уже любовница герцога Г. оттолкнула бы ее. Госпожа Ламбер, никто из друзей не пожелает ее видеть. А Дарси? Любит ли он ее? Он ее почти совсем не знает. За время разлуки он позабыл ее. Не сразу ее узнал. Может быть, он нашел, что она очень изменилась. А теперь он был холоден с нею. Это окончательно ее убивало. Она увлеклась человеком, который почти совсем не знал ее, ничем не выразил своей любви. Был с ней только вежлив. Не может быть, чтобы он любил ее. А она сама? Любила ли она его? Нет, ведь она вышла замуж, как только он уехал. Когда карета въехала в Париж, на башне пробило час. В первый раз она увидела Дарси в 4 часа. Да, в первый раз. Она не могла сказать, что это была встреча после разлуки. Она забыла черты его лица, его голос. Для нее он был чужим человеком. А через 9 часов она сделалась его любовницей. 9 часов было достаточно для этого странного наваждения, для того, чтобы она опозорила себя в собственных глазах, в глазах самого Дарси. Ибо что мог он подумать о такой слабой женщине? Как не презирать ее? Временами мягкий голос Дарси, нежные слова, обращенные к ней, немного ее оживляли. Тогда она старалась поверить, что он действительно испытывает ту любовь, о которой говорит. Она сдалась не так легко. Любовь их длится долгие годы, с тех пор, как Дарси ее покинул. Дарси должен был знать, что она вышла замуж только из чувства досады, причиненной его отъездом. Вина ложилась на Дарси. Меж тем он во время долгого отсутствия не переставал ее любить. И, возвратившись, он был счастлив, что нашел ее такой же верной, как он сам. Откровенность ее признания, сама ее слабость должны были понравиться Дарси, ведь он не выносит притворства. Но абсурдность подобных рассуждений сейчас же становилась ей ясной. Утешительные мысли улетучивались, и она оставалась во власти стыда и отчаяния. Была минута, когда она хотела разобраться в своих чувствах. Она представила себе, что свет ее изгнал, что родные от нее отреклись. После такого жестокого оскорбления, нанесенного мужу, гордость не позволит ей вернуться к нему. «Дарси меня любит», — думала она, — «я не могу никого любить, кроме него. Без него для меня нет счастья. С ним я буду счастлива всюду. Мы уедем вместе куда-нибудь, где я не буду встречаться с людьми, которые заставили бы меня краснеть. Пусть он увезет меня с собой в Константинополь». Дарси не догадывался, что делается в сердце Жюли. Он заметил, что они въезжают в улицу, где жила госпожа де Шеверни, и стал весьма хладнокровно натягивать лайковые перчатки. «Кстати, — сказал он, — мне следует официально быть представленным господину де Шеверни. Я думаю, что мы скоро подружимся. Если меня представит госпожа Ламбер, я буду на хорошем счету в вашем доме. А пока что, раз он находится за городом, я могу вас посещать». Слова замерли на устах Жюли. Каждое слово Дарси было для нее как острый нож. Как заговорить о бегстве, о похищении с этим человеком, таким спокойным, таким холодным, который думает только о том, как бы удобнее устроить эту любовную связь на летнее время? Она с яростью разорвала золотую цепочку, висевшую у нее на груди, и комкала в руках обрывки. Экипаж остановился у подъезда дома, где она жила. Дарси предупредительно окутал ее плечи шалью, поправил на ней шляпу. Когда дверца открылась, он почтительно подал ей руку, но Жюли выскочила на тротуар, не приняв от него помощи. «Я прошу вас позволения, сударыня», — сказал он с глубоким поклоном, — «навестить вас и справиться о вашем здоровье». «Прощайте», — сказала Жюли сдавленным голосом. Дарси сел в карету и велел вести себя домой, насвистывая с видом человека, очень довольного проведенным днем. Глава 13. Как только он очутился в своей холостой квартире, он надел турецкий халат, туфли и, набив латакийским табаком длинную трубку с янтарным мундштуком и чубуком из боснийского боярышника, принялся курить с наслаждением, разваляясь в большом мягком кресле, обитом софьяном. Людям, которые удивились бы, застав его за таким вульгарным занятием, тогда как ему следовало бы предаваться более поэтическим мечтам, можно ответить, что для мечтательности добрая трубка, если не необходима, то во всяком случае полезна, и что вернейшее средство, как следует вкушать наслаждение, состоит в совмещении его с другим наслаждением. Один из моих друзей, человек очень чувственный, никогда не распечатывал письма от своей любовницы раньше, чем не снимет галстука, не затопит камина, если дело происходило зимою, и не ляжет на удобный диван. «Действительно», — подумал Дарси, «я был бы очень глуп, если бы последовал совету Тиррелла и купил греческую невольницу с тем, чтобы везти ее в Париж. Черта с два! Это было бы то же, что возить винные ягоды в Дамаск, как говаривал друг мой Халеп Эфенди. Слава богу, цивилизация за мое отсутствие далеко шагнула вперед, и, по-видимому, строгость нравов не доведена до крайности. Бедняга Шеверни! Ха-ха! А ведь если бы несколько лет тому назад я был достаточно богат, я бы женился на Жюли и, может быть, сегодня вечером отвозил бы ее домой именно Шеверни. Если я когда-нибудь женюсь, я буду часто осматривать экипаж своей жены, чтобы она не нуждалась в странствующих рыцарях, которые ее вытаскивали бы из канавы. Ну что ж, подведем итог. В конце концов, она очень красивая женщина, не глупа, и будь я помоложе, я, пожалуй, мог бы приписать все случившееся моим исключительным достоинствам. Да, мои исключительные достоинства. Увы, увы, через месяц, может быть, мои достоинства будут на уровне достоинств этого господина с усиками. Черт, хотелось бы мне, чтобы малютка Настасья, которую я так любил, умела читать, писать и вести разговор с порядочными людьми. Кажется, это единственная женщина, которая меня любила. Бедное дитя. Трубка его погасла, и он скоро заснул.